Столица, 7 часов 8 минут. Доброе утро. Сегодня суббота, 6 сентября. С вами Владимир Варфоломеев. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». В ближайшие 2 часа на наших волнах утренний субботний разворот. И его темы, так или иначе, вновь связаны с войной на Кавказе и ее возможными последствиями, а также с выходом за пределы Кавказского региона. Для чего Россия раздает свои паспорта людям в Крыму? Украинские власти, пожалуй, впервые это признали официально. Они не скрывают свои озабоченности. Давайте попробуем разобраться, для чего Россия это делает. Поговорим об этом уже в этом часе. Ну а в следующем, после 8, давайте обсудим перспективы возможного международного разбирательства. Все больше и чаще звучат голоса с тем, что необходимо провести независимые международные расследования. Не исключено, что в рамках уголовного Гаагского суда причин, которые привели к Кавказской войне. Кто первым начал? Россия, Осетия, Грузия, может быть, какие-то иные силы? Об этом мы с вами поговорим после 8. Все 2 часа будет работать телефон прямого эфира 363-3659. Также есть наш номер для смс-сообщений. Плюс 7985-970-4545. Будем проводить и электронные голосования тоже. Начинаем после прогноза погоды.
Метеоскоп.
Вообще-то синоптики обещают сегодня осадки в виде дождя, кратковременного и даже грозы во второй половине дня. Но вот у нас в центре на Новом Арбате небольшой дождь прошел совсем недавно, незадолго до 7 часов. Сегодня день будет теплым, даже жарким. Температура днем около 25 градусов, по области даже до 27. И уже в эти минуты в столице столбики термометров поднялись довольно высоко, до отметки плюс 18 градусов. Атмосферное давление сейчас близко к норме, 748 миллиметров. Днем давление существенно меняться не будет. Влажность сейчас 91%, в течение дня влажность будет понижаться. Синоптики прогнозируют сегодня кратковременные дожди и грозы, повторю, во второй половине дня. Сегодня переменная облачность в столице, ветер юго-западный, скорость 3,8 метров в секунду. Если заглянем в архивы, то узнаем, что среднесуточная многолетняя температура для этого дня составляет 12,5 градусов. Разумеется, бывали и другие совсем показатели. Например, самым холодным этот день был в 1949 году. Всего лишь плюс 1 градус, но это, наверное, ночью. А самым жарким 6 сентября оказалось в 1938 году. Тогда было плюс 29. Сегодня совсем немного, буквально 2 градусов до этого рекорда мы можем с вами не дотянуть. В воскресенье и понедельник жаркая погода в Москве сохранится, а затем температура постепенно будет снижаться. К среде уже до 15 градусов днем. При этом дожди вероятны ежедневно. Это предварительный прогноз столичного гидрометеобюро.
Разворот.
Столица, 7 часов 11 минут, и мы начинаем. Начинаем разговор о том, для чего, на ваш взгляд, Россия раздает свои паспорта в Крыму. Накануне этот факт впервые признали власти, нет, не Российской Федерации, а самой Украины. Министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью немецкой прессе обвинил Москву в тайной раздаче российских паспортов жителям Крыма. По его словам, Генеральное консульство в Симферополе выдает паспорта Российской Федерации украинским гражданам. «Мы попросили российскую сторону, чтобы она проинформировала нас об их количестве, но не получили ответа», — сказал министр иностранных дел. И добавил, «Мы примем меры для того, чтобы это пресечь. Наша Конституция запрещает двойное гражданство». Также глава МИД Украины назвал настоящей проблемой недавние заявления российских официальных лиц о намерении защищать своих граждан за рубежом. Здесь я от себя добавлю, что это официальное лицо было самым высоким в нашей стране, а именно президент Медведев, который озвучил основные положение нашей внешней политики и ее концепции. И дальше украинский министр продолжает. Обычно в кризисные периоды граждане просто возвращаются к себе домой. И он добавил, что для Украины неприемлемо, когда данный аргумент используется для оправдания военной интервенции. Здесь стоит напомнить, что Россия в 90-е годы организовала массовую выдачу своих паспортов жителям Южной Осетии. В начале нынешнего августа ввела туда войска, мотивировав эти действия необходимостью защитить российских граждан, а затем признала независимость Республики Южной Осетии, а заодно и Абхазии. То есть, возможно, опасения украинских политиков, украинских властей имеют под собой некие обоснования. Давайте попробуем разобраться. Может быть, существуют какие-то иные причины для того, чтобы крымчанам, русскоговорящим крымчанам, тех, которые считают себя частичкой Российской Федерации, пусть и находящимися на территории другой страны, для чего им раздавать наши документы? Может быть, это не обязательно связано с планами Москвы отсоединить Крым от Украины. Возможно, существуют и иные какие-то мотивы. Пишите нам смски +7 985 970 45 45 и звоните по телефону прямого эфира 363-3659. И сейчас я спрошу нашего звукорежиссера Ольгу Рябочкину, есть ли у нас звонки. Раз есть, Оля кивает головой, тогда давайте не будем тянуть время. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это в Подмосковье, Эдуард.
Здравствуйте, Эдуард. Как вы думаете, для чего мы паспорта там раздаем?
Ну, вы знаете, как бы поймите мою иронию небольшую, но для начала как бы загружаются полиграфические мощности, да, как мне кажется, а дальше что получится? То есть прогнозировать сложно, но как бы допускать можно все что угодно. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
Не совсем. Я не думаю, что политика наша столь, не то что безрассудна, но рассчитана на некий авось. Авось в будущем эти документы людям пригодятся. Для чего? Вот я, честное слово, пытаюсь понять и не могу найти этому объяснение. Можно, конечно, исходить из того, что в российском бюджете много свободных денег, и, например, мы готовы выплачивать крымчанам пенсию, потому что просто от своих денег уже задыхаемся, и нужно их хоть куда-то потратить. Ну вот, например, такая мотивация. А что может быть еще?
Ну, действительно, ощущение возникает, что вот деньги, они буквально жгут руки, вот, действительно так. Еще раз, предсказывать очень сложно, вот то, что касается авося, о котором вы упомянули, это действительно так. Ситуация может складываться различная, да, но надо быть, как говорится, готовыми ко всему. Вот это действие нашего руководства, мне так кажется.
Так, на всякий случай, пусть будет.
Да-да, мало ли, всегда может пригодиться, рано или поздно, конечно.
А для чего это может пригодиться?
Ну, еще раз, есть вот аналогии, вы уже проводили с Южной Осетией и Абхазией, но ситуация меняется там...
То есть других вариантов вы не видите, Эдуард?
Ну, пока я не вижу, честно говоря, но просто я не хочу, вы знаете, прогнозировать так далеко, это будет все равно неверно. Потом можно будет говорить о том, что мы всегда во что-то попадаем, но вот корреляция будет несколько иная, она будет пошире.
Эдуард, мы-то с вами здесь в эфире не депутаты. Мы так можем фантазировать, мы можем предполагать, и за это не будем нести никакой ответственности, я надеюсь.
Я не боюсь ответственности, но я не хочу подсказки давать, вы понимаете.
Спасибо большое, Эдуард, спасибо.
Вам удачи, всего хорошего.
У меня, кстати, сейчас во время этого разговора родилась еще одна версия, может быть, более реальная. Например, крымчанам раздают российские паспорта для того, чтобы в случае дальнейшего обострения отношений между Москвой и Киевом и в связи с этим вдруг введут визовый режим. У нас же с большинством стран бывшего Советского Союза визовый режим существует. И тогда эти люди с российскими паспортами смогут по упрощенному порядку, да буквально как наши люди, ездить в Россию, если у них будет такая необходимость, и не надо будет выстаивать в очередях ни в генконсульстве в Симферополе, ни в посольстве в Киеве. Тоже вариант, почему бы и нет. 363 8-7-7-3-6-5-9. Алло, доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Вас очень плохо слышно, город Челябинск.
Утро доброе, сейчас лучше?
Гораздо лучше, по-моему, там сильный ветер у вас.
Да, я с улицы.
Вот он чувствуется, как задувает. Как вас зовут?
Александр.
Александр, у вас сегодня ведь день города, по-моему.
Да.
Поздравляю вас.
Спасибо. Вот, у меня просто маленькое замечание к этому вопросу есть одно. Я умудрился лет 6 назад паспорт потерять свой,
так.
Ну, российский. Как вы знаете, я набегался, доказывая, где я находился до 96-го года. То есть, ну так совпало, я был прописан в одном месте, потом в другом.
Угу.
Хотя я родился в Челябинске и умру, наверное, тут.
Да.
Так вот, это было очень сложно. То есть надо было поднять документы, и, в общем, без этого мне просто как бы гражданство мое не подтверждалось.
И сейчас вы наверняка жалеете, что вы не крымчанин. Тогда паспорт
Нет.
получили бы легко-легко.
Я не жалею об этом, но меня просто удивляет вот эта легкость, с которой, с одной стороны, людям, которые тут родились и, как говорится, на виду, тут не выдают, вот пока ты не докажешь. А там, пожалуйста, живешь в Крыму, хочешь гражданство, да на тебе. Ну вот.
А как вы думаете, Александр, вот почему им так просто наши паспорта достаются?
Ну, я думаю, что они пешечки в политической игре.
Для чего, Александр?
Ну, жизнь покажет. Ну, еще вопрос интересный к Крыму. Там ведь еще и крымские татары там чего-то вроде как хотят. Вот как насчет их? Им тоже выдают? Или, наверное, нет?
Это неизвестно. Это вообще тайна за семью замками. Украинские власти уже на протяжении нескольких последних месяцев пытаются выяснить, кто же из жителей Крыма получают эти документы. Но многие крымчане, оказывается, я вот сейчас смотрю украинскую прессу, уже с конца 90-х перестали афишировать свои российские паспорта. В избежании репрессий со стороны местных властей о гражданстве России говорить стало немодно. Люди просто получают документы и держат у себя их дома где-то в заначке. Однако, например, пишет украинская газета «Завтра», не путать с прохановской газетой «Завтра», если задать вопрос жителям Крыма, хотели бы они получить паспорта российского образца, более 75% ответили бы положительно. Точных данных нет, но по некоторым оценкам только в одном Севастополе людей с двойным гражданством от 100 до 270 тысяч. И это на самом деле очень и очень много. Потому что, согласно последним данным, численность населения всего в Севастополе живет 330 тысяч человек. И из них, как минимум, россиянами является каждый третий, а как максимум более половины. Если эти люди, например, захотят провести референдум об отделении города Севастополя или всего Крыма от Украины, то они могут получить большинство. И этот референдум провести легко, даже без согласия местных властей. Достаточно будет им только получить отмашку из Москвы. Кстати, помните, в первой половине этого года в Крыму уже проводился так называемый народный референдум, и его организовали местные коммунисты. Результаты в итоге как-то забылись, хотя не исключено, что в нужный момент они могут быть подняты из архивов и предъявлены. Вот, дескать, смотрите, жители Крыма не хотят находиться дальше в составе Украины. Они хотят воссоединиться с матерью Россией. И что потом делать? Кстати, не исключено, что либо новый референдум, либо результаты старого объявятся уже довольно скоро, в ближайшие 3 месяца. Почему этот срок? Потому что в декабре на очередном саммите НАТО ожидается решение, не принятое весной, о том, что Украина, как и Грузия, все-таки получит так называемый ПДЧ, план вступления в состав НАТО. И вот до этого момента, возможно, события и развернутся. Одно дело предъявлять претензии просто к одной из стран, бывшему члену СССР, и совсем другое дело предъявлять претензии к официальному кандидату на членство в Североатлантическом альянсе. Там последствия могут быть довольно неблагоприятные. 363-3659 наш телефон. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Откуда вы, Татьяна?
Я в настоящий момент в Москве.
Как вы думаете, для чего мы паспорта крымчанам раздаем?
К сожалению, сценарий очень понятен. Боюсь, что то же самое, что происходило в Южной Осетии, может произойти и в Крыму. Мне очень жаль, что так случилось, что Крым теперь в другом государстве, но это совершенно не значит, что можно таким образом поступать и с Конституцией, и собственной страны, и чужой страны. И вообще, вот только что недавно как раз передо мной слушатель говорил, что он намучился, получая собственный паспорт. А что происходит с людьми, которые приезжают из Узбекистана, из Казахстана в Россию, они по много лет не могут получить российское
паспорт. Татьяна, то есть других вариантов вы не видите?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. И это ужасно, потому что в этой игре, которая была с Южной Осетией, нет плохих и хороших. Все ведут себя омерзительно. И в результате страдают люди.
То есть такая же плохая, нехорошая история может повториться и в Крыму?
Боюсь, что может. К сожалению, западные страны так отреагировали на историю с Грузией. Я совершенно не говорю, что Грузия белая и пушистая. Нет. Но на то, что мы там устраивали, так отреагировали, что, по-моему, мы теперь считаем, что можем шапками закидать всех.
Вполне возможно. Спасибо вам большое, Татьяна, за ваш звонок. Ну что, три звонка было в прямом эфире, и так или иначе все три наших слушателя считают, что в результате этой раздачи паспортов в Крыму может повториться, ну, не дай бог, конечно, а может быть, иное к лучшему, осетинский сценарий, но лишь бы без таких страшных и тяжелых последствий. В конце концов, опросы показывают, что подавляющее или значительное большинство россиян выступает за то, чтобы Крым был нашей территорией. Давайте проголосуем. На одной чаше весов будет версия о том, что при помощи раздачи паспортов Россия действительно хочет повторить осетинскую историю, использовать тот самый механизм сначала заполонить регион российскими гражданами, а затем заняться их защитой. Если вы считаете, что настоящая причина раздачи паспортов Российской Федерации в Крыму заключается именно в этом, позвоните нам по телефону 980-59-48. Если же вы считаете, что нет, причина раздачи паспортов какая-то иная, она может быть самая разная. Просто гуманитарная, это может быть финансовая, для того, чтобы действительно пожилым крымчанам пенсии выплачивать, или что-то еще. Мало ли какие могут быть причины, мы не обо всем, возможно, догадываемся. Тогда другой номер 980-59-49.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что Россия раздает наши паспорта в Крыму для того, чтобы использовать осетинский сценарий для последующего отделения Крыма от Украины, позвоните 980-59-48. Если же вы считаете, что нет, причина в чем-то ином, и какова эта причина, мы дальше с вами поговорим в прямом эфире, но любая другая, только не отделение Крыма от Украины, тогда номер 980-59-49. У нас примерно одна минута до перерыва обязательного, и давайте обратимся к вашим СМС-сообщениям, кто его трогает. Не надо его трогать. А для чего же украинцы берут паспорта? Конечно, хотят в Россию, пишет нам Сергей. То есть вы предполагаете, что, получив документы, они переедут к нам сюда, в Российскую Федерацию? Лично я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что они хотят в Россию, но не сами по себе, а вместе со своей землей, вместе со своим полуостровом. Ну да, пишет Олег, раздают, чтобы потом защищать своих граждан. Алексей из Москвы называет это большой глупостью. Елена из Петербурга пишет, это, видимо, головокружение от успехов и нездоровая эйфория. Могли бы трезво оценить ситуацию, не раздавали бы. Надеюсь, это делается не против воли жителей Крыма, спрашивает Галина. Тогда все нормально, не надо относиться к людям как к баранам. Это их выбор. Это действительно их выбор, и уверен, что никого не заставляют. Но вопрос-то у меня в данном случае, Галина, не к крымчанам, а к нашим с вами российским властям. Зачем они это делают? Ведь не раздаются же в массовом порядке российские паспорта, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. Ни в Латвии, где чуть ли не половина русских, ни в Эстонии, не раздаются они в Северном Казахстане, где значительная часть местных жителей составляют опять же русские. Они сейчас раздаются именно в Крыму. Почему там? Раздача российских паспортов говорит о том, что Россией по-прежнему управляет милитаристское лобби. Это повод для дальнейшего вторжения России в Крым. Нам просто некуда девать нефтяные деньги. Это пишет нам Юрий. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. К вашим звонкам в прямом эфире по телефону 363-3659. Мы вернемся минуты через 7, а впереди у нас новости.
Разворачивайтесь в марше!
Сейчас в слове Вере Смирновой культурная афиша дня сегодняшнего в столице.
Кто куда?
Выставка «Немецкий экспрессионизм. Художники группы «Мост» открывается сегодня в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В экспозиции представлено более 130 экспонатов из Берлинского музея Брюке. Группа «Мост» была создана в 1905 году четырьмя студентами высшей технологической школы в Дрездене. Участники «Моста» работали в жанре гравюры на дереве, что оказало сильное влияние на стилистику их живописных работ. Они активно применяли африканскую пластику, примитивизм и художественный непрофессионализм. Сейчас понятие «экспрессионизм» определяет как очень немецкий способ изображения действительности. Большинство работ впервые побывают в Москве, и их, безусловно, стоит увидеть. Во Дворцово-парковом ансамбле Лефортово состоится 5-й московский международный фестиваль блюза «Квадрат». Это единственный в России ежегодный 12-часовой блюзовый марафон под открытым небом. Выступать будут знаменитые американские блюзовые музыканты. Также в числе участников лучшие российские блюз-коллективы. А раннебарочную музыку Англии и Италии можно послушать на финальном концерте фестиваля «Корни и Крона» в музее-усадьбе «Архангельская». Для детей в театре школы современной пьесы инсценировка стихов Григория Остера из одноименного сборника «Вредные советы». Взрослые актеры за непослушных детей, а дети, собственно, с удовольствием выполняют их вредные советы. В Доме творчества на Воробьевых горах праздник «Город детства». Юные таланты покажут все, на что они способны и чему научились. У гостей будет возможность запросто спеть с Геннадием Гладковым, поиграть в старинные игры, а в фойе вас будут ждать смешарики.
В Москве половина восьмого, на эхе краткие новости. Евросоюз активно обсуждает возможность сближения с Украиной. Об этом сразу несколько высших чинов ЕС заявили в рамках встречи министров иностранных дел Европейского Союза. В этой связи особо подчеркивается важность намеченного на 9 сентября саммита Украины-ЕС. В свою очередь, вице-президент США Дик Чейни заверил Киев в том, что и двери в НАТО остаются для Украины открытыми, и никакая другая сторона не может этому помешать, отметил Чейни. Никарагуа устанавливает дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией, чьи народы имеют право на независимость и суверенитет. Соответствующие декреты подписал президент Даниэль Ортега. Посол России в Никарагуа, в свою очередь, поблагодарил власти латиноамериканской страны за поддержку позиции Москвы в этом вопросе. Белый дом готовится отозвать из Конгресса уже подписанный договор с Россией о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Произойдет это уже на следующей неделе, сообщает агентство ИТАРТАС со ссылкой на источников в Госдепартаменте. В Вашингтоне не скрывают, что идут на такой шаг в ответ на военные действия России против Грузии. Джон Маккейн установил рекорд по числу зрителей, которые по телевизору смотрели его речь на предвыборном съезде – почти 39 миллионов. Как отмечает агентство Рейтер, пусть и незначительно, но республиканец опередил своего соперника-демократа. За выступлением Барака Обамы в прямом эфире наблюдало на 500 000 человек меньше. Организатор московских гей-парадов, известный активист движения сексуальных меньшинств Николай Алексеев, заключил брачный союз. Об этом он сам сообщил в своем интернет-дневнике. Произошло бракосочетание в мэрии Женевы на основе швейцарского закона о зарегистрированном партнерстве. Издание «Контуры» уточняет, что избранником Николая Алексеева является гражданин Швейцарии. Познакомились они еще 9 лет назад. Российские футболисты победили грузинских в отборочном матче молодежного чемпионата Европы. Игра проходила вчера на нейтральном поле в Белоруссии. На стадионе, вопреки опасениям, не было зафиксировано никаких ЧП. Сама же игра завершилась победой молодых россиян 4-0. О валюте. Доллар сегодня стоит 25.46, евро 36.39. Это официальные курсы Центрального банка. Что касается погоды, то в Москве сейчас плюс 18, днем 25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Гость субботней детской площадки – писатель Владислав Крапивин. Детская площадка в субботу после 9 утра.
Гость субботней программы «Все на выход» – писатель и журналист Виктор Шендерович. И он расскажет про свои юбилейные мероприятия «Все на выход» в субботу после 10 утра. В субботу после 11 гость программы «Человек» из телевизора, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. «Человек» из телевизора в субботу после 11 утра.
Выставка в музеях Кремля. Два века британской моды из собрания Лондонского музея Виктории и Альберта. Такова тема субботней программы «Музейные палаты». И у нас в гостях замдиректора музеев Московского Кремля Зельфира Трегулова и координатор проекта Светлана Мелехина. «Музейные палаты» в субботу после полудня.
В субботу после 13 в дневном эфире Сергея Бунтмана «Россия и страны Латинской Америки. Взгляд в будущее». Гость эфира – заместитель директора департамента Латинской Америки МИДа России, бывший посол в Уругвае и Аргентине Ян Бурляй. Прямой эфир в субботу после 13.
Тема субботней программы – культурный шок. Неприглядная правда о войне. Нужна ли она зрителю? Наши гости – кинорежиссер Петр Тодоровский, кинорежиссер Андрей Малюков, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Культурный шок в субботу после 14 часов. Тема субботней программы «Не так» – кино иммигрантов. У нас в гостях литературный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Николай Александров и киновед Рашид Янгиров. «Не так» в субботу после 16 часов.
Субботняя программа «Выхода нет» с Нателлой Болтянской и Евгением Ясиным посвящена Николаю Ежову. Гость программы – автор книги «Сталинский питомец» Николай Ежов, Никита Петров. «Выхода нет» в субботу после 20.
Разворачивайтесь в марше!
Столица 7:35, и вместе с вами мы пытаемся разобраться, для чего, на ваш взгляд, Россия раздает свои паспорта в Крыму. И одна основная версия – для того, чтобы в Крыму повторить юго-осетинский сценарий. Сначала сделать подавляющую часть населения своими гражданами, а потом за них вступиться и помочь крымчанам, например, провозгласить независимость от Украины. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Номер для СМС плюс 7985-970-4545. Украинские власти пытались добиться у своих российских коллег ответа на вопрос, сколько паспортов в Крыму уже находятся на руках у населения. Но дипломаты ответа на свой вопрос не получили. А вот журналисты некоторое время назад поговорили с консулом России в Симферополе Игорем Карельским. И он сказал, в частности, следующее. Действительно, у России и Украины нет соглашения по двойному гражданству. Поэтому крымчане, обращаясь с заявлением о принятии российского гражданства, обязаны предоставлять документ, подтверждающий их готовность или уже осуществленные действия по отказу от первого гражданства. Консул утверждает, что оформление паспортов проходит в обычном режиме, согласно закону. Слышит заявление некоторых украинских политиков о якобы массовой паспортизации крымчан просто смешно. Может, кто-то представляет себе, что мы раздаем российские паспорта всем желающим на улицах? Спросил Карельский. Ну, задал такой риторический вопрос. Между тем, в Севастополе уже начались проверки местных жителей на предмет двойного гражданства. Как пишет украинская пресса, именно Севастополь считается рассадником подданных России в Крыму, так как именно там базируется Черноморский флот и семьи военнослужащих проживают на Севастопольской земле. Я уже приводил данные украинских газет о том, что по разным сведениям в Севастополе из 300-тысячного населения или 1/3, или даже больше половины имеет российское гражданство. Следом за городом русской славы идут приграничные Керчь и Феодосия. Там также сосредоточено подразделение Черноморского флота России. Для чего, на ваш взгляд, Россия раздает свои паспорта в Крыму? Мы проводим голосование, и если вы считаете, что наиболее вероятная версия – это попытка повторить южноосетинский сценарий в Крыму, тогда звоните по телефону 980-59-48. Если вы считаете, что причина раздачи документов кроется в чем-то другом, это не связано с желанием России отделить Крым от Украины, какая-то другая версия, какие-то другие мотивы, звоните 980-59-49. А мы сейчас снова с вами в прямом эфире. Принимаем ваш звонок. Доброе утро.
Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Я хочу на своем примере, это на примере моей семьи рассказать. Я в Москве, я украинец, в Москве 40 лет и являюсь гражданином России. Мой брат, младший, является горловским шахтером, у него украинский паспорт, угу. Он живет в Горловке. А вот средний брат, у него российское гражданство, он получил, работая шахтером в Соликамске, сейчас строит московское метро. А живет на Украине. И как нам быть тогда, наша семья? А политика Ющенко, это ведет к тому, что в соответствии с 6-м пунктом соглашения...
Александр, да. Я все понял про вашу семью, только не понимаю, какое это отношение имеет к раздаче паспортов в Крыму.
Поэтому я считаю, что Россия должна проводить еще более либеральную политику. Любой гражданин бывшего Советского Союза, который
Александр,
хочет стать.
Александр, я тоже выступаю за это. Но пока этой политики нет. Или точнее, она фрагментарная. Она есть только для крымчан. Почему именно для них?
Ну, потому что...
Для чего это?
Большое, если мы же говорим, что Севастополь город русской славы, то большое число населения, естественно, оно хочет получить российские паспорта и хотело всегда.
Александр, город Полтава, если вспомнить Петра Первого, тоже город русской славы, но на Полтавщине не раздают просто так российские паспорта. Почему в Крыму это идет? Для чего?
Потому что там всегда очень большой процент русского населения.
А что, в Донбассе оно маленькое, русское тоже население?
Большое.
Почему паспорта только в Крыму раздаются? Как вы думаете?
Ну, я считаю, что это правильно.
Я Алексей, понимаю, что почему? Это правильно, Александр. Я пытаюсь выяснить причину этого. У вас есть версия?
А почему мы должны людей, которые вот попали в такую ситуацию, они приезжали в русский город?
Скажите, Александр, чем крымчане отличаются от тех, кто живут в Донбассе? Чем принципиально? Те же самые там есть русские люди. Почему одним паспорта дают, а другим нет?
Я думаю, что это для того, чтобы было в Украине все больше и больше российских граждан.
Почему только в Крыму? Почему не раздавать в Харькове российские паспорта, Александр?
Ну, будем в Харькове раздавать. Какая проблема в условиях демографической ситуации за нынешней?
Александр, спасибо большое за звонок, но, к сожалению, либо вы не хотите сказать правду про то, что нужно отделить Крым таким способом, либо, ну, просто теряетесь в догадках. Кстати, в этом вы не одиноки. Я тоже развожу руками и не знаю, зачем это надо. Идет голосование. Если вы считаете, что раздача паспортов связана с желанием России таким образом постепенно отделить Крым от Украины, звоните 980-59-48. Если же вы считаете, что нет, какая-то другая причина, чего-то другого желают российские власти, ну, черт его знает, чего они хотят, тогда другой номер 980-59-48. Честно говоря, мы 40 минут уже об этом говорим, но ни одной иной версии у нас не прозвучало. Еще никто не высказал никакого другого предположения, кроме как отделения Крыма. Что же вы такие некреативные это, друзья мои? Но, впрочем, признаюсь, что у меня у самого тоже таких реальных предположений на этот счет нет. Политика наша авоськная, как в анекдоте про авоську. Ну да, Давид, в Челябинске мы об этом сказали. Цель — Севастополь. Это честно и откровенно, да. В Украине двойное гражданство запрещено. Виталий, мы об этом сказали. Если хотите быть гражданином России и жить на территории России, уезжайте из Крыма или вас вышлют. Я англоговорящий, почему же Англия не выдает мне свой паспорт? Если бы все так было просто, Олег. Это провокация Украины в расчете на различные антироссийские силы. Интересная версия. То есть Украина провоцирует Москву на раздачу российских паспортов в своих ющенковских целях оранжевых. Это мудрено очень. Это нужно для того, чтобы влиять на внутреннюю политику Украины. Получается, пятая колонна и шантаж, считает Александр. Сергей Саратова полагает, что выдают паспорта так, на всякий случай. История показывает, что в 91-м году во время развода семьи союзных республик не были урегулированы территориальные вопросы. Нет, Сергей Саратова, с вами не согласен премьер-министр Владимир Путин. В недавнем интервью немецкой телекомпании АРД ему был задан вопрос, является ли Крым и Севастополь вот такой следующей целью для России. И Путин говорит, что нет, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Поэтому вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Это слова нашего премьер-министра Владимира Путина. Как его не послушать и как ему не поверить? 363-3659. Мы в прямом эфире. Доброе утро.
Здравствуйте. Я насчет раздачи паспортов.
Как вас зовут?
Николай, я из Москвы.
Что думаете, Николай, зачем это?
Это делается для того, чтобы истечет срок договора об аренде Черноморского флота и опять поднять такую же бучу. Это первый вопрос.
Такую, да? Такую как где?
Так вот, в Осетии, в Абхазии. Ну, в Осетии никогда не было там российских.
Николай, прерывается связь, может быть, поближе к окну, от стены отойдите, из угла выйдете. Да. Смотрите, срок договора истекает в 2017 году. То есть еще почти 10 лет. Это что, так заранее готовимся?
Конечно, конечно. Лучше заранее подготовиться, чем потом. А там, глядишь, оно в НАТО войдет, тогда уже сложнее будет. Прибалтики не раздают, потому что боятся. Прибалтика НАТО. По зубам сразу дадут. Вот и все. Давайте сейчас будем раздавать, потому что чтобы Украина не вошла в НАТО.
Угу.
Вот такой вопрос просто. В Южной Осетии кто там? Осетины, они никогда не были россиянами. Они-то к Северной Осетии никакого отношения не имели. То же самое сделали с 90-х годов. Вообще России надо было отдать эти территории Грузии. Было бы все нормально и тихо, и не было бы никаких проблем.
Спасибо, Николай, спасибо. То есть с прицелом на далекое, достаточно далекое будущее. Все-таки 2017 год у нас не скоро случится, но все равно это та же самая версия, которую мы с самого начала часа обсуждаем. Просто некоторые временные границы определены. Россия просто пугает Украину, но не пойдет по грузинскому варианту, считает Усман. Немного позже там будут раздувать сепаратистские течения сильнее во много раз, чем сейчас. Ну а дальше прощай, НАТО для Украины. НАТО не Крым получит, а уши от осла, пишет Лёля. Ну, посмотрим, посмотрим. Необходимо немедленно всем, кто получает паспорта, создать проблемы, такие как гражданство, пенсии, медицинское обслуживание, вся операция с собственностью, пишет Аркадий из Москвы. Не совсем вас понял, кто должен эти проблемы людям создавать и зачем им нужны эти проблемы. Шестой флот США защищает своих граждан, Ющенко и Саакашвили. Президент Украины должен перестать плакать. Да он не особо плачет, Борис из Москвы. Не особо, мне кажется. Я вижу только политический фактор в раздаче российских паспортов, где бы то ни было, пишет Александр из города Челябинска. Ура, мы скоро вернем Крым. Вернем, Вова, вернем обязательно. Если берут паспорта, значит, им это надо. Мне, например, даже насильно паспорт США не всунешь, товарищ из Омска пишет. Для чего они берут эти паспорта? Чувствуют ли они, что выступают, возможно, в роли действительно пятой колонны? Не уверен. Крым не Осетия, будет другой сценарий, но ничего хорошего не жду, пишет Иван из Абакана. Электронное голосование наше, в общем, практически оно и завершено. Если вы считаете, что причина раздачи паспортов, вот та самая политическая, чтобы затем повторить там условный южноостинский сценарий и отобрать Крым у Украины, звоните 980-59-48. Если вы считаете, что причина на самом деле в чем-то другом, я так и не понимаю, пока вот уже конец часа, но какие еще могут быть мотивы, не понимаю. Хотя вот число слушателей, голосующих за эту позицию, довольно велико. Тогда номер 980-59-49. Ну и последний звонок, который мы успеем принять в этой части разворота. Алло, доброе утро.
Алло, здравствуйте, я вот в эфир.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Что скажете, Андрей, для чего все это?
Я хочу сказать, что паспорта будут раздавать, если народ будет этого хотеть. Потому что, в принципе, люди, живущие даже российские в Америке, получают паспорта наши в консульстве российском. И в этом нет ничего страшного.
Смотрите, Андрей, Россия не дает свои паспорта всем 100%, кто этого желает. Очевидно, что в Крыму, если верить сообщениям, что там в одном Севастополе 200 тысяч человек получили паспорта, там льготный режим. Почему именно там?
Это неправда. У меня вот дочь вернулась из Севастополя, и она хорошо знает эту тему. То есть там нет 200 тысяч из 300 получили российские паспорта. Вот значительно
сколько
меньше
там получили?
Я не могу вам точно сказать, это будет необъективно. Но то, что все севастопольцы поддерживают Россию, это абсолютно верно.
Почему мы там раздаем наши паспорта? Чего мы хотим этим? Вот мы хотим просто морально поддержать наших соотечественников, да, русскоговорящих жителей.
Нет,
это я понимаю.
Нет,
мы хотим платить им пенсии, мы хотим платить местным бюджетникам условно зарплату. Это я тоже понимаю. Вы согласны с этими предположениями?
Отчасти, да.
То есть нам здесь с вами, русским, денег девать некуда. Все уже мы с вами озолотились. Давайте поможем еще крымчанам. Получается так.
Нет, нам есть куда девать деньги. Мы не озолотились. Но если говорить об этом, то я как бы поддерживаю политику нашего государства. Америка может вкладывать деньги в Грузию и не стесняться об этом? Почему России не вкладывать деньги в свои интересы?
Знаете, Андрей, я не слышал ни одного примера, чтобы в Грузии или в Крыму, например, или на Львовщине раздавали американские паспорта. Деньги, инвестиции, гуманитарная помощь — это одно. А признак гражданства своего — это хорошо, совсем другая история.
Хорошо, хорошо. Хорошо, приведите мне пример, как вы представляете, что местному там человеку приходят и говорят: возьми российский паспорт, что ли, да?
Я не знаю, как это происходит. Совершенно не представляю этого.
Ну, это если человек хочет, так пусть он получит.
Почему? Почему именно там мы даем паспорта всем желающим?
Ну, я думаю, что не только там. Если человек хочет в той же Полтаве, как вы говорили, и он будет настаивать на этом, и обратиться в наше консульство, то ничего страшного.
А вот про это я не слышал истории, чтобы люди там получали паспорта. А вот про Крым это известно.
Ну, не знаю, наверное, нужно навести справки. Думаю, так.
Мне кажется, дым без огня не бывает. Спасибо огромное, Андрей. На этом завершаем нашу дискуссию. Ну вот последнее, пожалуй, предложение можно принять. Мы раздаем паспорта, в том числе для того, чтобы материально помогать нашим соотечественникам. Хотя, конечно, внутрь книжицы с двуглавым паспортом вряд ли вкладываются наличные деньги. Итоги нашего электронного голосования. 78% слушателей полагают, что настоящая причина в том, что мы хотим повторить в Крыму южно-осетинский сценарий. И об этом сейчас, кстати, говорят очень-очень многие. И западные политики, прежде всего, кстати, вот британская газета Guardian, по-моему, сегодня вышла чуть ли не с первополосным материалом с таким заголовком. Будет ли Украина следующей? Многих это волнует. И 78% наших слушателей именно с этой версией согласны. Но 22%, почти каждый четвертый, считает, что причина какая-то другая. И южно-осетинский сценарий в Крыму мы повторять не хотим. Может быть, оно и к лучшему.
Вот новый разворот.
Столица 8:08. Доброе утро. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Сегодня суббота, 6 сентября. С вами Владимир Варфоломеев. И до 9 у нас продолжается утренний субботний разворот. Вновь будем говорить о событиях на Северном Кавказе. Имеет ли смысл разобраться в том, что действительно произошло 7 и 8 августа, что послужило причиной начала пятидневной российско-грузинской войны. Надо ли Москве соглашаться на международное расследование причин начала военного конфликта? Об этом мы с вами и поговорим в ближайший час по телефону 363-3659 и... Присылайте ваше СМС-сообщение плюс 7-985-970-4545. Через минуту-другую мы начинаем.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Последние дни работы Московского международного автомобильного салона. Мировые бренды и премьеры. Только в «Крокус-экспо». Приходите с 10 утра до 10 вечера.
Концерн «Shell» и «Эхо Москвы» представляют познавательную викторину «Безопасные дороги детства».
Мы расскажем вам об истории правил дорожного движения и о правильном поведении на дорогах. В конце каждой серии прозвучит вопрос, ответ на который можно оставить в течение получаса после эфира на специальной странице сайта
shell.com/ru.
Три первых правильно ответивших слушателя получат призы от концерна «Shell» с 1 по 7 сентября по будням в 10:54, выходные в 11:06.
«Безопасные дороги детства».
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Я никогда не буду телефон слушать.
Без посредников. В субботу после 18.
В столице 8:10. Срочная новость о ЧП в Москве. Как передают агентство «Интерфакс», полчаса назад на северо-западе столицы в жилом доме взорвался бытовой газ. Взрыв прогремел в однокомнатной квартире. От взрыва пострадал один человек, он госпитализирован. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Агентство называет адрес пострадавшего дома. Это улица Жукова, дом 48. Но, возможно, подразумевается другой столичный объект, потому что на северо-западе наиболее известен проспект маршала Жукова, и не исключено, что имеется в виду именно он. Ну, подождем новой информации.
В полном контакте с информацией.
Контакте с информацией.
Эхо Москвы.
Метеоскоп.
Сегодня просто день хороших новостей. Согласно народным приметам, если в этот день, а это день Евтихия, будет дождь, то нас ожидает в целом сухая осень, да еще и хороший урожай на будущий год. А сегодня действительно Гидрометеобюро прогнозирует в Москве кратковременные дожди и даже грозы во второй половине дня. Хотя у нас в центре после 6 утра небольшой дождик уже прошел, совершенно не анонсированный заранее синоптиками. Температура воздуха в эти минуты плюс 17 градусов. градусов, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 85%. Над городом висит дымка. Днем сегодня будет просто жарко. 25 градусов, по области даже до 27. Про осадки я уже рассказал. Облачность будет переменная. Ветер юго-западный. Будет дуть со скоростью 3,8 метров в секунду. Ученые физики говорят, что в течение нынешних суток заметных геомагнитных возмущений в Москве не ожидается. В воскресенье и понедельник жаркая погода сохранится, а затем температура постепенно начнет понижаться и к среде опустится где-то до отметки плюс 15 градусов. При этом дожди вероятны ежедневно.
В субботу после 19 в новой программе Сергея Бунтмана «Конфликты. Корейская война». Гости в студии. Журналист и историк Леонид Млечин и историк-американист, профессор, главный редактор журнала США-Канада Эдуард Иванян. Программа «Конфликты». В субботу после 19. Субботняя программа «Выхода нет» с Нателлой Болтянской и Евгением Ясиным посвящена Николаю Ежову. Гость программы – автор книги «Сталинский питомец» Николай Ежов, Никита Петров. «Выхода нет» в субботу после 20.
Вот новый разворот.
Столица 8 часов и 13 минут. Едва ли не каждый день с Запада приходят сообщения о выступлениях тех или иных политиков, руководителей, которые говорят, для того, чтобы понять, что на самом деле случилось на Кавказе в августе месяце, нужно провести международное, то есть независимое расследование. Вчера из кулуаров встречи министров иностранных дел ЕС просочилась подобного рода информация, об этом сообщило агентство РИА. В Госдепартаменте США тоже говорят, что расследование может быть проведено, хотя первоочередные задачи сейчас иные. Нужно окончательно отвести все войска, оказать помощь Грузии, но идею международного расследования в Вашингтоне тоже не отвергают. На этой неделе, в среду, в нашем развороте с Мариной Королевой мы вскользь затронули эту тему и задали вопрос, нужно ли проводить такое расследование. Задали этот вопрос заместителю министра иностранных дел Грузии Григолу Вашадзе. И он сказал, что Тбилиси обеими руками, возможно, и ногами выступает за такое расследование. В то же время грузинский дипломат выразил сомнение в том, что Москва захочет такого действительно независимого изучения всех обстоятельств, которые и привели в итоге Россию и Грузию к пятидневной войне. И действительно, некоторые наши политики, отвечая на вопросы о необходимости международного расследования, сразу стали выдвигать какие-то условия, говорить о своих сомнениях, а вот, дескать, если это расследование будут проводить люди ангажированные, те, которые не любят нашу страну, то, конечно, доверять результатам такого расследования, наверное, и не стоит, да и в целом тогда непонятно, имеет ли смысл его вообще проводить. Как вы считаете, стоит ли нашей с вами стране согласиться на международное расследование причин начала войны? Мне кажется, это принципиально важно. Телефон прямого эфира 363-3659 и номер для ваших смс-ок плюс 7-985-970-45-45. Сразу замечу, что формат проведения такого расследования может быть, ну, разнообразным. Не исключено, что потребуется учредить какой-то специальный трибунал или специальный суд по Кавказу. Может быть, воспользоваться услугами какой-то из существующих структур. Я напомню, что в Гааге действует Международный уголовный суд, образованный по решению Объединенных Наций еще в конце 90-х годов. Правда, Россия, пресловутый Римский статут, документы об учреждении суда были приняты, по-моему, в 98-м году в Риме. Так вот, Россия не ратифицировала этот договор, в отличие от Грузии. Но здесь это, возможно, уже не принципиально. Лишь бы было само это расследование. А какая структура его проведет, может быть, действительно будем создавать что-то новое, это уже не столь важно. Начнем. 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Это тоже Александр звонит. Я звоню с Ленинградской области.
Здравствуйте, Александр.
Вот. Я часто слушаю вашу передачу, находясь на работе, находясь в дороге, за рулем автомобиля.
Ну, это скажу, вы правильно делаете.
Скажу, что я не всегда согласен с вашей полемикой в отношении Северной Осетии, вот, в отношении Абхазии. Я 4 года назад был в Абхазии и знаю, как народ Абхазии стремился разорвать все отношения с Грузией, потому что Грузия была, воевала с ней накануне вместе с Украиной, вот, против Абхазии.
То есть для вас, Александр, все ясно?
Мне не всегда все ясно. Мне только вот не ясно, почему. Будем говорить во наши внутренние дела. Это да, внутренние дела России. Бывшая территория Абхазии – это бывшая территория России. Южная Осетия.
Смотрите, Александр, секунду. Первое. Считаете ли вы необходимым, жизненно необходимым, выяснить настоящие причины, почему 8 числа началась война? Или это не важно?
Вы знаете, я согласен, нужно выяснить, почему началась война. Но я не то, что придерживаюсь мнения нашей информации, нашей только российской, что Грузия начала обстрел. Но я в этом даже уверен, что Грузия начала ночной обстрел. Ведь
смотрите, Александр, Александр, в этом это не только ваша уверенность, так считают очень и очень многие. Но на чем основана эта уверенность?
Эта уверенность основана на том, что в Грузии правит марионетка американская. Американцы давно заинтересованы в нестабильности на Кавказе.
Смотрите, Александр, не каждая марионетка каждый день начинает войны. Вдруг в этой истории, вдруг, предположу, начал не Саакашвили. Мы же с вами хотим знать правду, кто был первым. Или мы доверяем просто своим ощущениям и своему отношению к конкретным политическим персонажам. Одно дело наши чувства, одно дело наши ощущения, а другое – достоверно установленный факт.
Да, в общем-то, вопрос поставлен очень сложно. Вот. Немножко, как бы сказать, не конкретно.
Давайте я его упрощу и повторю так, как он прозвучал в начале. Надо ли, на ваш взгляд, России, то есть Путину, Медведеву, согласиться на международное расследование причин начала войны?
Я согласен, можно, согласиться надо.
Угу.
Надо. Только подбирать комиссию не тенденциозно в направлении рассмотреть это.
Разумеется, так, разумеется. Мы с вами, Александр, здесь солидарны и подразумеваем, что люди должны быть независимыми, непредвзятыми, не имеющими своих каких-то личных симпатий, антипатий,
да,
и тем более не купленных кем-то.
Да.
Вот.
Еще, Александр, я можно отклонюсь на вопрос того часа? Я потом.
Нет, Александр, никак. Ну времени у нас не очень много. Простите, ради бога. Все, спасибо огромное за звонок. 363-3659. В этом часе говорим только о международном расследовании. Нужно оно или не нужно, точнее, стоит ли России на это расследование согласиться. Когда я упоминал про Государственный департамент в Соединенных Штатах, мы, конечно, не очень любим эту структуру, но представители Госдепа сказали интересную вещь. Для того, чтобы такое расследование проводить, конечно, нужна воля и одной, и другой стороны. То есть требуется согласие и Тбилиси, и Москвы. И это естественно. Что такое международное расследование? Это допросы свидетелей, это встречи с пострадавшими и запись их показаний, это допросы политических и военных, наверное, руководителей и той, и другой стороны. Но это субъективная часть, а есть и объективная. Эксперты, техники должны прибыть в сам район боевых действий. Они должны изучить, например, оставшиеся осколки снарядов, которые использовались и одной, и другой, и третьей воюющей стороной. Посмотреть их маркировку, попытаться понять, откуда и когда они были запущены, можно ли использовать было такое оружие и так далее и тому подобное. А попасть в ту же самую Южную Осетию без согласия какой-то и Медведева с Путиным, согласимся, это невозможно. Поэтому и поставлен так вопрос, надо ли России согласиться вот на это международное расследование. 363-3659. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Это Александр из Московской области.
Что скажете, Александр?
Ну, я скажу, во-первых, согласиться, конечно, надо. Но весь вопрос заключается в том, что расследование, с какого момента будет рассматривать это расследование как начало действий. В полном ли историческом контексте этого вопроса, или только, скажем, допустим, с 5 вечера 7 числа, или с 1 августа, или с 1918 года.
Ну вот 8 августа и 1 августа, это, наверное, не очень принципиально. Если брать 92-й год, то там, наверное, уже пойдут политические оценки. А ну, зачем? Это расследование уголовное. Причем тут политика? Мне кажется, ее не стоит вмешивать в это.
В любом уголовном расследовании расследуются все причины, побудившие преступника к совершению преступления. Понимаете? Так что вопрос должен быть... А тут очень сложный вопрос, поэтому он должен, если расследование будет в полном контексте, это одно. Если будет вырвано из контекста как факт, тогда это другое. Согласитесь, любой факт...
Здесь мы никогда не придем к согласию. Кто-то посчитает, что с 2008 года. Вы, например, предложите 92-й год. А кто-то скажет, нет, давайте с 20-х годов прошлого столетия, когда появлялась и определялась на карте Грузии в ее более-менее привычных границах, когда существовала более-менее независимость самостоятельной Абхазии, так мы можем уйти и еще дальше. Почему 20 век? Давайте с 19-го начнем или с 17-го.
Вот я про это и говорю, с какого момента начать.
Александр, мне кажется, что если речь идет о причинах начала боевых действий, то именно этот временной период и стоит рассматривать. Иначе мы никогда не дождемся никаких итогов и не узнаем никогда столь необходимой, как мне кажется, правды. Сейчас мы запустим электронное голосование, но до этого уточняющая информация о том взрыве газа в жилом доме на северо-западе Москвы, который произошел менее часа назад. Я был прав. Взрыв прогремел не на улице Жукова, а на проспекте маршала Жукова, дом 48. После взрыва возник пожар, который был быстро ликвидирован. В результате вспышки газа пострадала хозяйка квартиры. Она госпитализирована с травмами и ожогами. Как передает агентство РИА, это, кстати, пятиэтажка дом. Взрывной волной разрушены внутренние перегородки квартиры. На месте ЧП работают спасатели. Весь жилой дом 48 на проспекте маршала Жукова сейчас отключен от электро- и газоснабжения. Это правильно. Поехали с голосованием. Если вы считаете, что да, России следует согласиться на международное расследование причин начала войны, позвоните по телефону 980-59-48. Если же вы считаете, что наша с вами страна не заинтересована в таком международном расследовании, кто-то будет лезть в наши дела, для нас и так все ясно, тогда звоните по другому номеру 980-59-49.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, международное расследование причин начала пятидневной войны необходимо, и Россия должна на него согласиться. 980-59-48. Нет, России это не нужно. Мы не заинтересованы в таком расследовании, и не надо давать на него согласие. Тогда другой номер 980-59-49. До перерыва успеем только смски ваши почитать. Впрочем, их довольно много, и они того заслуживают. Если это расследование не нужно будет официальной Москве, то оно нужно просто всем нам, так пишет Лика, отделяя себя почему-то от государства. Смысл разбираться, что было в Осетии, если, как всегда, правду извратят политики и журналисты, неважно какой стороны, сомневается Иван из Абакана. Но почему? Если это уважаемый суд, и он просто огласит свой вердикт. Дальше мы с вами, Иван, можем пытаться извратить или трактовать это решение, как нам заблагорассудится, в свою пользу, но это не отменит сами выводы международного правосудия. Нам, народу, конечно, нужно знать правду, пишет Георгий из Санкт-Петербурга, но вот режиму, видимо, нет. Столько вранья нагородили за августовские дни. Надо обязательно расследовать, кто кого и как провоцировал, предлагает Андрей из Тулы. Ирина считает, международное сообщество себя дискредитировало. России пришлось в одиночку разгребать всю грузино-осетинскую кашу. Но неужели все мировое сообщество Ирина вот так себя дискредитировало? По-моему, никоим образом не заморал себя. Ну, просто не успел это сделать, поскольку не вовлечен в эти события упомянутый мною Международный уголовный суд в Гааге. А я напомню, что это независимый, постоянно действующий судебный орган. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в июле 1998 года. Его компетенция распространяется на все международные преступления, совершенные после той даты. Юрисдикция подразумевает преступления, там, геноцид, преступления против человечества и ряд других. Приведены к присяге в июне 2003 года были судьи этого Международного уголовного трибунала и прокурор. Кстати, на сайте Объединенных Наций на русском языке можно найти тот самый Римский статут Международного уголовного суда. И в частности, здесь есть международно признанное, наверное, трактование понятия «геноцид», которое в связи с событиями на Кавказе в последний месяц упоминается и используется политиками чуть ли не ежедневно. И вот к этим формулировкам давайте я вернусь после паузы в 8 часов 35 минут.
Вот новый разворот. Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
В Москве сегодня празднуется День города, и как можно провести этот день с пользой для себя и своей семьи, расскажет Вера Смирнова.
Кто куда?
Выставка «Немецкий экспрессионизм. Художники группы «Мост» открывается сегодня в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В экспозиции представлено более 130 экспонатов из Берлинского музея Брюке. Группа «Мост» была создана в 1905 году четырьмя студентами высшей технологической школы в Дрездене. Участники «Моста» работали в жанре гравюры на дереве, что оказало сильное влияние на стилистику их живописных работ. Они активно применяли африканскую пластику, примитивизм и художественный непрофессионализм. Сейчас понятие «экспрессионизм» определяет как очень немецкий способ изображения действительности. Большинство работ впервые побывают в Москве, и их, безусловно, стоит увидеть. В Дворцово-парковом ансамбле Лефортово состоится 5-й московский международный фестиваль блюза «Квадрат». Это единственный в России ежегодный 12-часовой блюзовый марафон под открытым небом. Выступать будут знаменитые американские блюзовые музыканты. Также в числе участников лучшие российские блюз-коллективы. А раннебарочную музыку Англии и Италии можно послушать на финальном концерте фестиваля «Корни и крона» в музее-усадьбе «Архангельская». Для детей в театре школы современной пьесы инсценировка стихов Григория Остера из одноименного сборника «Вредные советы». Взрослые актеры – за непослушных детей, а дети, собственно, с удовольствием выполняют их вредные советы. В Доме творчества на Воробьевых горах праздник «Город детства». Юные таланты покажут все, на что они способны и чему научились. У гостей будет возможность запросто спеть с Геннадием Гладковым, поиграть в старинные игры, а в фойе вас будут ждать смешарики.
В Москве половина девятого, на «Эхе новости». ЧП в Москве. Около часа назад произошел взрыв бытового газа в квартире жилого пятиэтажного дома на северо-западе Москвы. Пострадал один человек. Взрыв прогремел в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки на проспекте Маршала Жукова, 48. После взрыва возник пожар, который был быстро ликвидирован прибывшими к месту ЧП пожарными. В результате вспышки газа пострадала хозяйка квартиры. Она госпитализирована с травмами и ожогами. Взрывной волной разрушены внутренние перегородки квартиры. На месте ЧП работают спасатели. Устанавливается степень разрушения стен. Жилой дом отключен от электро- и газоснабжения, передает агентство РИА. Движение транспорта в Москве сегодня будет ограничено в связи с мероприятиями по случаю Дня города. Перекрытия ожидаются прежде всего на улицах в центре. Полчаса назад уже был закрыт район Лубянской площади. В час дня Садовое кольцо. Ограничения могут затронуть вечером и столичное метро. Некоторые входы на станции в центральной части города, как ожидается, будут закрыты. Россия действительно раздает свои паспорта жителям Крыма. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Он подчеркнул, что власти Украины запросили у Генконсульства России в Симферополе данные о числе выданных документов, но ответа не получили. Агентство «Тартас» отмечает, что двойное гражданство на Украине запрещено. Мировые рынки продолжают лихорадить. Европейские биржи завершили неделю падением, которое стало самым крупным почти за 5 лет. В США ситуация стабильнее, и основные индексы вчера изменились не сильно. А в Москве в пятницу был новый обвал. Индексы РТС и ММВБ упали почти на 4%. Многие участники рынка полагают, что в обозримом будущем ситуацию вряд ли удастся переломить. Парламент Сербии не смог ратифицировать энергетическое соглашение с Россией. Причина не политическая, а спортивная. Дебаты шли почти 10 часов и были прерваны поздно вечером для того, чтобы депутаты могли посмотреть по телевизору полуфинал открытого чемпионата США по теннису. Там играла сербская спортсменка, она, кстати, обыграла россиянку. Ну а рассмотрение вопроса о продаже государственной нефтяной компании НИС «Газпрому» продолжится в понедельник. В Москве сейчас плюс 17 градусов, днем 25, ожидаются дожди и грозы.
Гость субботней детской площадки – писатель Владислав Крапивин. Детская площадка в субботу после 9 утра.
Гость субботней программы «Все на выход» – писатель и журналист Виктор Шендерович. И он расскажет про свои юбилейные мероприятия «Все на выход» в субботу после 10 утра. В субботу после 11 гость программы «Человек» из телевизора, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. «Человек» из телевизора в субботу после 11 утра. В субботу после 13 в дневном эфире Сергея Бунтмана «Россия и страны Латинской Америки. Взгляд в будущее». Гость эфира – заместитель директора Департамента Латинской Америки МИДа России, бывший посол в Уругвае и Аргентине Ян Бурляй. Прямой эфир в субботу после 13.
Тема субботней программы – культурный шок. Неприглядная правда о войне. Нужна ли она зрителю? Наши гости – кинорежиссер Петр Тодоровский, кинорежиссер Андрей Малюков, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Культурный шок в субботу после 14 часов. Тема субботней программы «Не так» – кино эмигрантов. У нас в гостях литературный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Николай Александров и киновед Рашид Янгиров. «Не так» в субботу после 16 часов.
Я никогда не буду телефон слушать.
Без посредников. В субботу после 18. Джазовый музыкант Сергей Жилин в гостях у Елены Николаевой в программе
«Какого черта?»
в субботу после 23 часов.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Столица 8:35.
Начался подсчет ваших голосов.
На самом деле подсчет идет уже довольно давно. Если вы считаете, что России надо согласиться на международные расследования причин начала войны с Грузией, надо это сделать, звоните 980-59-48. Если же вы считаете, что нет, Москва не должна быть в этом заинтересована, нам и так все ясно или понятно, или, по крайней мере, разберемся собственными силами, тогда другой номер 980-59-49. Скорее всего, предполагают многие эксперты, если это дело будет рассмотрено на международном юридическом уровне, то, по всей видимости, произойдет это в Международном уголовном суде в Гааге, который был создан в конце 90-х по решению Объединенных Наций. И, в частности, согласно Римскому статуту этого суда, преступления, подпадающие под его юрисдикцию, делятся на 4 категории. Вот чем этот суд занимается. И мне кажется, что почти все эти пункты, или наверняка все они, подходят под августовские события в Южной Осетии. четыре вида преступлений. Это геноцид, это преступление против человечности, это военные преступления и это агрессии. Много у нас говорят о том, что в Южной Осетии был геноцид. Вот как это понятие трактует Международный уголовный суд в Гааге, согласно его учредительным документам. Что такое геноцид? Где у нас геноцид? На какой странице? На самом деле здесь 70-страничный статут. И попробую разберись. Сейчас, секунду, я попытаюсь найти. Геноцид. Геноцид – это деяние, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. И что это подразумевает? Убийство членов такой группы, причинение серьезных телесных повреждений, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение ее. Это меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. И, наконец, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Вот что такое геноцид с точки зрения международного права, если судить по документам Международного уголовного суда в Гааге. Как вы считаете, стоит ли России согласиться на международное расследование причин начала войны? 363-3659.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, это вас беспокоит Георгий из Москвы.
Слушаем вас, Георгий.
Значит, я скажу кратко, считаю, что на самом деле стоит, конечно, соглашаться на суд международный. Я плюс еще проверка для обоих стран, Грузия будет это или Россия, будет такое, что та страна, которая не согласится, чтобы был суд международный, понятно уже будет для общественности, по крайней мере, что эта страна виновата. Вот, и она в первую очередь учинила все.
Мне кажется, вы здесь как-то круто настроены. Но вот смотрите, есть Российская Федерация, великая страна, суверенная демократия. Разве можем мы часть своих полномочий, у нас ведь есть собственная система судопроизводства, передавать в какие-то международные структуры? Тем самым не произойдет ли умаление, ущемление наших с вами суверенных прав? Если, исходя из этого, мы откажемся, разве это будет свидетельствовать о том, что мы, дескать, признали свою вину?
Ну, тут, понимаете, а я считаю, что вы не правы в этом случае. Это то же самое, как, допустим, человек, который совершил преступление и говорит, у меня есть моя семья, и пусть меня судит мой отец, моя мать или еще кто-нибудь там, этот дядя, который у меня из моей семьи живет. Та же ситуация. И если страна виновата, страну берем как человека, Россия будет или Грузия, пусть его судит кто-то третий. Кто-то должен третий судить.
Представьте себе, Георгий, что вот у нас с вами конфликт с соседями по дому. И мы знаем, вот соседи на нас напали, там ночью взломали наши двери, ворвались в квартиру. Мы знаем, что они виноваты. Для чего нам еще нужно будет куда-то идти, устанавливать истину? Все очевидно. Что это будет? Это просто волокита, это потеря времени, это потеря сил, если угодно, это унижение, когда ты перед посторонними людьми будешь доказывать, что ты не верблюд. Для нас-то это ясно и понятно.
По вашей логике, значит, мы должны устроить самосуд и таким образом разгромить соседей, потому что для нас все ясно, да? А может быть, не ясно еще все для нас. Поэтому пусть так или иначе решит третий сосед, который живет рядом с нами. Зачем это? А зачем тогда? Тогда вся система правосудия не нужна ни стране, ни вообще международной системе правосудия. И будем сами себя судить. Ну какой преступник?
Нет, подождите, я представлял, что правосудие, в том числе и международное, но нужно прежде всего для того, чтобы наказывать виновных. Мы с вами здесь, в России, знаем, кто во всем этом был виноват. И теперь только требуется наказать агрессора. Чего выяснять, кто был первым?
Мы этого не знаем. Вы знаете? Я не знаю лично. И многие не знают об этом. Это может сказать только правительство, что оно право. Это российское правительство может сказать грузинское правительство, что оно право. Мы с вами этого не знаем. И я не уверен, что вы знаете. И даже уверен, что вы не знаете.
Вот с моими аргументами вы не согласны. Хорошо. Тогда, Георгий, я предложу вам что-то ответить Галине из Казани, которая прислала вот такую смс-ку. Никакого расследования. Что сделано, то сделано. И нечего давать очередной повод врагам топтать и унижать Россию.
Я таким людям ничего не могу ответить. Это то же самое. Ну, приблизить не хочу, конечно, оскорблять. Но это то же самое, что ответить Гитлеру, Пиночету, ответить Муссолини. То есть смысла нет отвечать Галине. Поэтому отвечать я ей просто с него.
Спасибо большое, Георгий, за звонок. Идет электронное голосование. Если вы считаете, что Москве надо согласиться на международное расследование, это в наших, возможно, интересах. Когда кто-то сторонний подтвердит, что мы были стороной защищающейся, что мы были вынуждены применить силу, что нас вынудили ввести в Осетию 58-ю армию и направить на грузинские объекты нашу авиацию. Мы не хотели этого, но пришлось. Позвоните по телефону 980-59-48. Если же вы считаете, что нет, не надо примешивать ко всей этой истории международное правосудие, и так все ясно, или, возможно, сами разберемся без их помощи, без их подсказки. Тогда другой номер 980-59-49. Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте познакомимся.
Доброе утро.
Алло.
Алло.
Приглушите радиоприемник.
Ага, да-да.
И скажите, как вас зовут?
Меня зовут Илья из Екатеринбурга. Вы знаете, в этой ситуации, конечно же, не стоит обращаться ни в какие посторонние суды, потому что они, в общем-то, заинтересованы, будут в чьей-то стороне. В общем-то, можно обратить внимание на Союз, на Евросоюз, на Америку, как они себя повели в этой ситуации. В общем-то, людей бомбили, убивали, они как бы... И даже это и по телевизору не показали.
Смотрите, Илья. Да. А вот, например, в том же самом Гаагском международном уголовном суде заседают не Кондолиза Райс с Дэвидом Миллибендом. Там прокурором, не помню имени, какой-то африканец. Разве он не будет судить честно?
Ну, давайте вот вернемся к такой. Есть же прецедент, есть Сербия, да? Как в Сербию отбомбили президента, поймали, привезли, а потом судили. Как бы это же не народ, не что, это... Непосредственно международные такие власти, которые взяли человека, выдернули и под суд его.
Илья, когда вот судит народ, это называется самосуд. Это все-таки не правосудие.
Но я говорю о том, что в принципе, как бы судья этому Саакашвили, по большому счету, осетинский народ и народ Грузии, по большому счету. Понимаете? Ну и, конечно же, Россия, потому что пострадали мы тоже, убили наших людей, миротворцев. В общем-то, ни за что, ни про что. За здрасте.
А вдруг наши солдаты были брошены в бой не потому, что Грузия первая начала, а что-то иное произошло, например, какой-то что-то спровоцировал, и именно из-за этого погибли наши солдаты. Вы не хотите, хотите установить истину и понять, что на самом деле там было?
Даже пускай это сделал какой-то или кто-то еще это сделал. Поймите, третья сторона, они там знать ничего не знают и видеть ничего не видели.
Так вот для этого и готовится, возможно, это расследование, когда специально подготовленные люди приедут, изучат все, что возможно, и попытаются сделать свои выводы.
Я еще раз хочу сказать, что Гаагский суд, понимаете, он будет... Определенно на чьей стороне.
Почему это вы в этом уверены? Неужели в мире не найдется несколько прокуроров, которые настроены условно не проамерикански и не пророссийски, а настроены объективно, Илья?
Да я с вами, как бы, может, такие люди и есть, они, скорее всего, есть, но они ничего не, понимаете, они ничего не смогут сделать.
Почему?
Заменят, еще что-то сделают.
То есть в любом случае международное расследование будет необъективным?
Да, конечно, но это будет необъективно по той простой причине, что это уже доказано теми самыми же СМИ, понимаете, что это все было предвзято, все рассказывалось с одной стороны, что с российской стороны, что с западной стороны. Все были, заняли определенные позиции, все. И это будет так же. Если судить Саакашвили, то надо было его ловить нашим и садить его и судить. Вот убивал, убивал. Отвечай, пожалуйста. Вот люди страдали от тебя. Страдали. Пожалуйста. Отвечай.
Подождите, то есть российский суд по отношению к Саакашвили будет объективным, а международный нет?
Я говорю то же самое, что если взять Гаагский суд по отношению к Милошевичу, то же самое будет.
А знаете, почему, возможно, Гаагский суд был необъективен к Милошевичу? Хотя я с этим не согласен. Знаете, в чем причина, кто виноват? Господа Ельцин и господин Путин, которые не послали в Гаагский международный трибунал по экс-Югославии своих российских представителей. Там сидели в основном западники, потому что мы добровольно отказались от участия в этой работе.
Да, конечно, они виноваты. Они виноваты, потому что не защищали Сербию, так же, как и не защищали сейчас Южную, вернее, как защитили Южную Осетию.
А почему же суде-то мы не стали защищать их? Почему мы бросили Слободана Милошевича, а сейчас Радована Караджича на произвол судьбы или на произвол этого бесчестного международного правосудия? Почему мы отстранились от этой работы? Может быть, надо было, наоборот, поактивнее в этом поучаствовать? Чтобы были там и красные, и белые, и левые, и правые, и социалисты, и империалисты, чтобы всех собрать. Это типа жюри присяжных. 363-36-59. Есть у нас? Есть еще немного времени. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Георгий из Абхазии.
Слушаем вас, Георгий.
Ой, дело в том, что уже я 16 лет после войны живу в России, вот в Москве. Что я вижу? Просто народ уже видит такую коррупцию, видит, как тут все происходит, как все это в жизни, в российской, происходит, и уже и международным праву не доверяет. Просто-напросто. Вот просто.
Подождите, подождите, Георгий, я не совсем понимаю. Если мы смотрим на наш условно басманный суд, то почему мы проецируем отношение к нему на суд в Гааге? Какая связь?
А какая связь, если все время наше телевидение, газета показывала, что это Гаагский суд именно как-то вот предвзято ко всему подходит. Это было все время так было, правильно? Потому что это нашим интересам как-то не совпадали.
То есть как в футболе наших всегда засудят?
Во! И это нам внушили так. Понимаете, вот средства массовой информации, телевидение все время говорит, что они всегда неправы.
Георгий, так надо соглашаться на международный суд?
В обязательном порядке. Угу. Вот у меня отняли родину.
А вот смотрите, Георгий, я все понимаю сейчас немножко не об этом. Вот Аза нам пишет, а где гарантия, что Грузия не подкупит участников этого международного расследования?
Скажите, это не смешно?
Ну, мне нет.
А мне смешно.
Ну, а вдруг тогда Грузия вместе со своими западными друзьями действительно подкупят или начнут угрожать судьям? Почему нет?
Вот, скорее всего, Россия может свою нефтью, газом подкупить или напугать их, но не Грузия. У него ничего нету.
Ну, есть, Георгий, спасибо большое. На самом деле, продолжу ответ Азе. А кто мешает Аза? России взять и подкупить участников того же самого международного расследования. Возможности есть и у тех, и у других. Напоследок несколько ваших смс-ок. Вадим из Тольятти, вы пишете, будет ли объективным это расследование, если его инициировали американцы? Да ничего, никто не инициировал. Точнее, с предложением устроить международное разбирательство может выступать кто угодно, хоть Ким Чен Ир, хоть Ху Цзинтао, хоть не знаю кто. Но проводить это расследование будет условный международный Гаагский суд, под которым подписалось несколько десятков самых разных стран мира. Там есть наши друзья, там есть наши недруги. И в целом разбирательство, наверное, будет более-менее сбалансированным. Почему нет? Конечно же, Россия должна согласиться. Почему нет, Юрий? Ну вот вы слышали возражения, которые у нас тут звучали. Нужно, пишет Лёля, но в данном историческом промежутке времени это бесполезно. Кто будет проводить такое расследование? Марионетки США. Ведь будет это просто судилище над Россией. И мы будем последними идиотами, если согласимся на это. Неужели, Лёля, все в мире куплены Соединенными Штатами? И все до единого судьи судьи. Прокуроры и адвокаты являются марионетками Вашингтона. Мне кажется, это паранойя, если ты так считаешь. Надо согласиться на расследование при условии такого же расследования причин войны в Ираке. Расследовать так расследовать, предлагает Владимир. Ну да, чтобы никому мало не показалось. Что здесь еще? Сначала международное расследование по Ираку и Косово, предлагает Сергей из Москвы. Никаких осколков там уже нет, все зачистили, пишет Лика. Это правда, кстати, вчера вечером пришла новость о том, что сотрудники российского МЧС где-то под Схинвали уничтожили обломки грузинского самолета, который был сбит. Зря уничтожили, мне кажется, потому что эти обломки вполне могли бы пригодиться, и международные эксперты могли бы изучить, какого типа самолет, какие он боезаряды нес на своем борту, какие у него были цели, что там с черным ящиком и так далее, переговоры с командованием. Все это необходимо изучать и документировать. Нет, вместо этого мы уничтожаем. Они хотят таким расследованием опустить наших лидеров. Руки прочь от Путина, суверенной демократии и нашей свободы. Николай, с вами трудно не согласиться. Итоги голосования, однако, говорят о другом. 78% наших слушателей считают, что Москва должна согласиться на международное расследование причин начала войны. Против этого только 22%. Спасибо всем большое. Мы, конечно, будем следить за событиями. Еще раз обращаю ваше внимание к официальному сайту Объединенных Наций. На русском языке там можно найти много самых разных документов, в том числе и те, благодаря которым был учрежден Международный уголовный суд в Гааге. Это субботний разворот. Мы встретимся теперь через неделю.
Вот новый разворот.